В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Завтра была война». Фильм «Завтра», снятый молодым режиссером Андреем Грязевым, 12 июля все-таки выйдет в российский прокат, хотя по пути возникли сложности. Удостоверение не хотели выдавать в связи с тем, что в фильме много ругаются матом. Лично я убежденный противник матерщины в кино и театре, но «Завтра» – документальный фильм, и его реальные персонажи изъясняются именно так. Видимо, у фильма Грязева повышенный коэффициент трения, потому что речь в нем идет о группе «Война». О полутора годах из жизни трех ее активистов, известных под кличками «Вор», «Коза» и «Третий», чью кличку я не могу произнести по правилам радиоэфира, но зовут его Леней, а также маленького сынишки «Вора» и «Козы» Каспера, рассказывает Андрей Грязев.
Я после своего второго полнометражного фильма искал героев. Я сразу решил, что обязательно найду своих героев в интернете. Читал новости, смотрел ролики, и буквально через неделю я наткнулся на такой ролик, когда активист группы «Война» бегал с ведром на голове через машину ФСО. Ну, это очень известная их акция. Мне она понравилась в том, что там была изначально уже, так сказать, заложена режиссура, в определенных местах стояли камеры, но мне не понравилось тем, что там не было такой, сказать, истории. Я подумал, что неплохо бы встретиться с этими людьми, поговорить, как они живут, что они хотят, и, может быть, предложить свои услуги по поводу того, чтобы я для них придумывал какие-то такие вещи, я как режиссер кино, и они как такие провокативные, радикальные художники. Так вот мы и встретились, и у нас все вроде нашлись такие общие интересы.
Итак, знакомьтесь, это те самые люди, которые изобразили большой половой член на Литейном мосту. Они переворачивают полицейские машины и скачут с синими ведерками по машинам ФСО. А движение настоящих синих ведерок считает, что война таким образом скомпрометировала изначальную идею, в которой не было ничего противозаконного. Они заявлены в федеральный розыск, но найти их от чего-то никак не могут. Это та самая группа «Война», которая несколько лет назад распалась на питерскую и московскую фракции, и первая принялась обвинять вторую, в том числе Петра Верзилова и Надежду Толоконникову, в провокаторстве. Обычные люди в массе своей считают их хулиганами и провокаторами, продвинутые искусствоведы предпочитают называть художниками-акционистами. В фильме использована телевизионная съемка, отдельные записи, сделанные другими людьми, но в основном он снят методом документального наблюдения. Это значит, что с разрешения действующих лиц камера на какое-то время становится постоянным спутником их жизни. Конечно, потом режиссер, в нашем случае он же оператор, монтирует отснятый материал по собственному разумению. Но зрители не знают, какими эпизодами пожертвовал режиссер, и оценивают только то, что видят на экране. В случае с группой «Война» они, конечно, могут дополнить фильм сведениями, почерпнутыми из средств массовой информации или интернета. Как работал Андрей Грязев? Общался ли он сперва с героями фильма, а потом только начал снимать? Или все это происходило одновременно?
Ты вот постоянно с камерой. Ты с ними разговариваешь, потом видишь, что у них какой-то диалог, ты включаешь камеру. Иногда так, когда они о чем-то разговаривают, так раз, пауза. Они смотрят на меня. Ну что, тебе повторить? А у меня камера выключена. Я говорю, да-да-да, ща-ща-ща. Ну а когда они повторяют, это уже наиграно, это уже не то. Очень редко были такие повторы, когда вот именно попадали в цель.
На вопрос, много ли в фильме постановочных эпизодов, режиссер отвечает.
На самом деле доля постановки там минимальная. Все акции, они, по сути, являются такими игровыми эпизодами, они постановочные, потому что у всех есть роли, есть сценарий.
Хронологически фильм выстроен непоследовательно, то есть не от плененного члена до дворцового переворота, как было на самом деле, а наоборот. Финал весьма символичен. Член этот самый встает над Петербургом, а на экране появляется название фильма «Завтра», написанное аршинными буквами. Начинается же картина титром. События, показанные здесь, могли и не происходить. Таким образом, режиссер, очевидно, защищается от обвинений в том, что подводит группу «Война под монастырь», то есть под статью Уголовного кодекса. Кстати, на мой вопрос, нельзя ли обвинить самого режиссера в соучастии, он ответил решительно: «Пусть докажут».
Я у них в начале съемок спрашиваю: а вот есть ли какие-то такие вещи, которые нельзя показывать? Может быть, я буду или экспозицию выкручивать, или снимать со спины, лица как-то вы будете скрывать. А зачем? А зачем нам это делать, если мы все и так, все доказательства на себя выкладываем в интернет? А чего бояться? Мы вот выложили, и мы чисты. Вы докажите, что, например, что это мы, где свидетели, вы не боитесь их подставлять? А с чего он решил, что в фильме они вообще есть? Это же ничего не доказано. Может быть, это просто похожи герои, может быть, такие актеры. Вы же знаете, сейчас была история, арестовали одного музыканта, приняли его за Воротникова, и он сидел сутки. Причем у него был и паспорт, и все. Я снимал не каких-то частных лиц. Я снимал вора, козу, Леню Йоту. Я понятия не имею, какие у них фамилии. Я никогда их не отождествлял по паспорту. Если этот человек отождествляет, ну, значит, у него есть какие-то доказательства на это. Даже по материалам суда, даже они ничего этого не доказали.
Итак, что позволил нам увидеть Андрей Грязев? Персонажи воруют продукты из магазина, это теперь называется шоплифтинг, при этом рассуждают о России как стране процветающего воровства. Они бодаются с охранниками, бегают по крышам автомобилей, переворачивают их, сперва тренируются на гражданских, потом переходят на полицейские авто. Срезают транспарант 10 ноября, день милиции, и волокут его на себе через весь город. За считанные секунды изображают член на мосту. Ходят на митинги, сопротивляются представителям власти, их заталкивают в автозаки. Маленький Каспер невольно участвует во всех акциях. Увидев младенца, мирные обыватели заступаются за его родителей и с жаром требуют от полиции освободить задержанную козу. Охранник, который пытается вернуть из магазина украденный товар, тоже пасует, ну, не драться же здоровому мужику с молодой матерью. Ребенка наряжают в какие-то шмотки с помойки, кормят спертой жирной колбасой, но очень с ним ласковы, умеют его занять, много с ним общаются, впору учить родителей, как обращаться с детьми на этом примере. Кстати, когда Каспер переворачивает стул, родители просят поставить его на место. Вы говорите, что вроде бы им не нужны деньги, что у них нет денег. Однако вот два ноутбука.
Один компьютер, который на тот момент сломался, как когда я у них был, они его украли. Остальные, да, они покупались. Они никогда этого не упоминают, да и у них и особо никто не спрашивает, что типа, а вы же выступаете против денег, а как так у вас вдруг? Все нормально, есть деньги, есть карточки. Ну, на данный момент, конечно, их нету, потому что во время обыска все отобрали. А откуда они? Ну, коза же работала, тем более она работала официально, пособия по ребенку тратят понемножку.
Ребенка одевают в основном с помойки.
Вы не представляете, сколько ему игрушек дарят. На каждой квартире, на каждой списке, сколько дарят игрушек, сколько дарят одежды. Ну, даже на помойках очень редко берут. А на помойках Питера я сам был шокирован, что вот выносят чуть ли не из магазина. Потому что на складе очень дорого хранить. Ну, вы понимаете, у нас такая политика магазинов. Когда появляется новая вещь, легче ее попродать там раз в пять дороже, чем она стоит, а потом все, что не продано, это уже как бы окупилось, да.
Еще они помогают старому пьянице, вызванивают его жену, чтобы та подобрала супруга. На глаза просто наворачиваются слезы, но режиссер на пресс-конференции комментировал.
Этот эпизод, он не постановочный, да, мы не знаем этого человека, и впоследствии этого как раз человека за камерой Олег-то, в принципе, и обокрал. Он у него забрал этот дипломат, в котором были какие-то его документы и две бутылки пива. Так мы вам помогаем, но не за просто так.
Наконец, за разбитую полицейскую машину Леню и вора арестовывают. Коза честно ходит под стенами СИЗО. В суде общественные защитники выступают с пламенными речами в защиту жертв режима. Цитирую. «Это символический жест, протест против неправильно действующей машины. Это международное художественное явление, а порча чужого имущества – побочный продукт». Конец цитаты. У стен суда организован митинг. Скандируют несколько двусмысленный лозунг «Свободу войне». Вскоре мужчина выходит под залог. Вор, Коза и Леня планируют свои акции, спорят, изучают УК, то есть отлично знают, какие сроки им грозят за те или иные действия, допустим, за умышленное повреждение или порчу чужого имущества. Свои права они качают грамотно, пересыпают свою речь не только матом, но цитатами из Маяковского «возьмем винтовки новые» или из Мандельштама. Говорят, что они не либералы, выкрикивают речевки, расшифровки блатной татуировки, смерть легавым от ножа. Рассуждают, если хотим не сесть, надо делать акции по усыновлению бездомных детей, но никого не усыновляют. Они документируют все свои действия, делают фотографии, ведут съемку, объясняют. Иначе смысла нет, невзрачный результат вместо эффектной истории. В жарких диспутах о дальнейших акциях всякий раз побеждает женщина, обращаясь к режиссеру с вопросом. Кажется, что мужчины намного более миролюбивы, чем женщина. То есть в этом мире как будто бы очень мужском правит женщина.
Абсолютно правда. Вот поэтому эпизод, они сидят за столом и идет такой монолог. Все внимание уделяется истории Козы, что она была вот таким человеком, а стала таким. Вот это для меня как раз было важно, потому что по сути она является вот этим мозгом.
В аннотации к фильму Андрей Грязев пишет. Это фильм о людях, которые пробуют выстроить вокруг себя и своего сына закрытый детский мир. В нем отсутствуют внешние законы, в нем может происходить все, что угодно. Мячик закатывается под машину, переворачиваются машины, встают мосты с нарисованными фалосами. И вдруг появляется государство и наказывает этих детишек мерами, применимыми к убийцам, террористам, серийным маньякам. Конец цитаты. В определенном возрасте, наверное, даже естественно самоутверждаться через эпатаж, но на вопрос, сколько лет детишкам, режиссер отвечает.
Так как мне 30 лет, им по паспорту, в принципе, больше, то я считал вот в группе себя самым таким старшим и более опытным. Поэтому я их воспринимал не с позиции каких-то там борцов за что-то, и которые действительно что-то могут изменить. Ну, я их абсолютно рассматривал с позиции как раз ребенка. Я их воспринимал тоже таким продолжением такого детского мира.
Что же это заявление «Группа война»? Культурная, политическая или социальная? Спрашивает у Андрея Грязева.
Ну, здесь надо разбираться с того, с чего как бы началась вся эта арт-группа. Я видел их хронику чуть ли не с 2005 года, когда они разрисовывали там скамейки, это было очень смешно. Могу сказать, что это выросло из искусства. Потом появилось такое название «Арт-группа война». Потом вот это первое слово «арт» стало отпадать. По сути, это такая завлекаловка, такой, с моей точки зрения, пиар. Название осталось, а арта нету. И, конечно, в группе люди приходили, уходили. У каждого был свой какой-то подтекст. Кто-то хотел больше в сторону искусства. Но мы, как видим, все это дело сдвинулась в сторону как раз политики. Но их, так сказать, все политические требования, они очень сильно теряются за таким демонстративным абсурдом циркового представления. Поэтому здесь тоже очень сложно сказать, а где же здесь политика, потому что никаких требований они не выдвигают, все сделано такими намеками. Получается, это можно сказать точно, что это протестное искусство. Они вот такие представители концептуального искусства, потому что если разбираться, откуда еще пошло современное искусство, то мы можем вспомнить Лимонова, когда они все захватывали здания. По сути, даже сейчас многие искусствоведы оправдывают это искусством, потому что здания они захватывали не для того, чтобы там что-то делать, а ради того, чтобы просто показать, что захватить можно. Так что здесь очень сложно все замешано, и арт, и политика, какой доли здесь чего больше, это надо разбирать конкретно отдельную акцию.
Природу этой войны действительно определить сложно. С одной стороны, может быть, тут обнаруживается что-то из наследия анархизма бакунинского толка, но у Бакунина были определенные идеалы. Есть ли они с точки зрения Андрея Грязева у героев фильма?
Я хотела вас спросить, вот вы довольно хорошо узнали этих людей. У них есть какое-то представление об идеальном миропорядке? Или это просто вот такие пассионарии, которые, ну, вот время от времени появляются в мире, и вообще у нас их сейчас в стране довольно много, вот они такие просто с шилом в заду, и при любом миропорядке они бы устраивали бы такие вот вещи?
На самом деле очень сложно сказать за них, чего же они в результате хотят от жизни. Многие говорят, они хотят какой-то славы, чтобы, как такие известные художники, потом сидеть на печи, и чтобы к ним лились эти деньги. На самом деле денег им очень принес Бэнкси очень много, и о них практически все потратили на помощь политзекам. И деньги им тоже не нужны. Нам очень сложно обсуждать таких людей, которым, оказывается, ничего не нужно. А тогда для чего они это делают? Для меня это такой пример, что вот есть такие люди, которые хоть и радикальным способом, но они показывают, что у нас не все в порядке. И даже, по сути, несколько человек, там 2, 3, 4, 5, могут своим примером зажечь хоть какую-то искру.
Можно поискать корни войны в истории контркультуры, но дети цветов были сторонниками непротивления злу насилием. Они боролись против войны во Вьетнаме. Наконец, от их эпохи осталось великое искусство. Не очень похоже. Панки. Наверное, горячее, но настоящие питерские представители панка, автоудовлетворители Андрей Свинпанов и его компания были намного моложе. Я спросила Андрея Грязева, говорил ли он с активистами войны о панк-культуре.
Они так далеко не копали в каких-то наших разговорах, они затрагивали чуть-чуть период 90-х годов. Ну, они с какой точки зрения упоминались? Это все было не то. Вот вы посмотрите, что делаем мы. А там такие игры, ну чего, ну выложили слово из трех букв там телами на Красной площади. А мы делаем более радикальные вещи. Даже мы то, что делаем, это год-два и все забудет, там придут кто-то новые.
За спиной отечественных панков не маячили тени серых кардиналов, идеологов и кураторов из тогдашней правящей партии. И премии от Министерства культуры они за свою деятельность не получали. Одно из самых сильных ощущений при просмотре фильма – недоумение от практически полной безнаказанности. Если бы обычная подвыпившая компания устроила хоть сотую часть того, что происходит в фильме, их бы довольно быстро обезвредили. Цитирую Константина Преображенского, экс-Урлайт. Шедевр актуальной документалистики. В реальном времени показано, как спокойно и методично готовились в принципе хулиганские акции по переворачиванию машин. Великовозрастные инфанты безнаказанно тырят продукты в магазинах и прыгают по крышам припаркованных машин. Мне вспомнился город Амстердам, где афроголландец повысил на меня голос в уличном баре, и через 5 минут откуда-то нарисовались двое полисменов с вопросами и наручниками. У нас же прямо под окнами полицейского участка в Питере хулиганы переворачивают полицейскую же машину, фиксируют все это профессиональной видеокамерой и спокойно расходятся по домам, а вслед им смотрят сквозь решетку перепуганный дежурный. Да, потом их поймали в Москве, но, судя по фильму, брали настолько топорно, что толком никаких доказательств не нашли, и дело в суде затянулось, если вообще не развалилось. Чем же у нас в реальности заняты правоохранительные органы, если они даже себя не могут охранить? Конец цитаты. Вопрос, не могут или не хотят. А фильм Андрея Грязева хороший. Он сделан умно, талантливо, не подсказывает готовых ответов, но побуждает к размышлениям. Впервые его показали на Берлинском фестивале, и тогда же война подала иск на его организаторов. Затем фильм был отобран в документальный конкурс 34-го Московского международного кинофестиваля. Награды не получил, но, по словам режиссера Павла Павликовского, жюри чуть из-за него не передралось. Активисты войны обращались и к организаторам ММКФ с требованием запретить показ. Цитирую Олега Воротникова по журналу «Сеанс». Осенью 2011 года Грязев, общавшийся с группой в течение года, по частям выкрал у нас черновую архивную съемку, результат коллективной работы, и слюняво смонтировал ее вперемешку с документацией акций, которых он не снимал. Затем он предоставил Берлинале изготовленные им подложные документы, среди них соглашение о том, что мы якобы даем ему разрешение на съемку и показ, при этом наши подписи были грубо подделаны. У Грязева нет никаких соглашений с нами, как и прав на съемку. Вот и Алексей Юсев, это Liberty.ru, обвиняет Андрея Грязева.
Еще до фестиваля дирекция фестиваля получила претензию от группы «Война», где говорилось, что режиссер без разрешения использовал кадры из личной жизни участников арт-группы, и что фильм в том числе способен вызвать преследование со стороны правоохранительных органов. Понимаете ли вы на себя ответственность, господин режиссер, что картина ухудшит и без того тяжелое положение членов, участников группы, а также вызовет общественное порицание ввиду негативного отображения деятельности группы, потому что, в общем-то, любой зритель, который это увидит, он увидит перед собой воров, хулиганов, но он даже не поймет смысл акции, понимаете? Ужасный, на самом деле, фильм.
Спасибо за слово «ужасное» и за слово «фильм». На самом деле не фильм несет какую-то доказательную базу, потому что очень сложно разбираться в каждом кадре, где он снят, кем снят, когда снят. Доказательная же база на самом деле строится из распечаток сайта Википедия. Это в деле так и есть. Когда Следственный комитет ничего другого не находит, как распечатки с Википедии, где так и написано, там, кто организовал, кто что сделал. В принципе, доказательная база строится по роликам из интернета, с Ютуба, которые в фильме присутствуют изначально, как бы взяты из интернета. Поэтому даже не доказано, что за люди переворачивают машину вот в этом ролике. Так что у меня все абсолютно чисто. По моему фильму, пусть попробуют что-то выстроить, какую-то доказательную базу. Мне это будет очень интересно. А насчет того, что брал я чей-то материал, не брал, это опять-таки давайте не будем голословными. Вы мне показываете какие-то доказательства. Может быть, группа «Война» предоставит какие-то исходники. Пусть они покажут. Во всяком случае, это уже история длится достаточно давно, она еще идет с Берлинского кинофестиваля, потому что тогда еще они писали претензию, причем эта претензия начиналась с того, что они вообще со мной не знакомы, они никогда не видели фильм, и они не в курсе этого. И вот мне пришлось потихоньку рассказывать Берлинскому кинофестивалю, предоставлять видеоматериалы, на которых они смотрят фильм. Дальше группе «Война» пришлось уже придумать новую историю, с новой позиции, что, оказывается, я не получил от них разрешения. Я и это доказал, что все разрешение я получил, не только на бумаге, но и также на видео. Потом, конечно, они подали в суд на Дитера Кослика, который, конечно, они проиграли, потому что суд не принял ни одного довода.
Все-таки не могли бы вы рассказать поподробнее, с чего же начался конец этой прекрасной дружбы, да, когда вы долго, в принципе, с ребятами снимали, как бы были, если не в их команде, то во всяком случае рядом с ними. Почему группа фильм не приняла?
На самом деле группа приняла фильм. У меня же было разрешение. Они видели фильм, они давали на него разрешение, они давали разрешение на показ на Берлинском кинофестивале. Им фильм нравился по сути. Разногласия возникли как раз по поводу их дальнейших действий, их дальнейшей позиции. После выхода из СИЗО я практически снимал еще полгода. Но за эти полгода ни один кадр в фильм не вошел. Потому что тогда, в принципе, начался такой период стагнации, когда они не делали ничего. Они находились на волне медийной волны, которую, на мой взгляд, они должны были как-то использовать себя, популяризировать с точки зрения, может быть, правозащитной какой-то деятельности. Но они пошли абсолютно своим другим путем. Они пошли по пути радикализации своих акций. После моста был дворцовый переворот. После дворцового переворота, я не знаю, они, не они, подавалась как группа «Война», когда они сожгли автозак. А что дальше? Нельзя постоянно это оправдывать каким-то искусством, политической деятельностью. Там уже вступает, можно сказать, терроризм и экстремизм. Как раз на этом пути мы и стали расходиться. В результате была попытка там разработать какую-то акцию. По мне она ни к чему бы не привела. Их бы посадили, может быть, пожизненно. Здесь как раз я не мог про них снимать дальше и их в чем-то оправдывать.
Кто говорит правду, судить не возьмусь. Может, это вообще очередная хорошо просчитанная акция вора и гнома, кличка Андрея Грязева в группе «Война». Если же нет, то выходит чистый абсурд. Вор недоволен тем, что у него что-то украли, что изготовили подложные документы, подделали подписи. И он апеллирует к инстанциям и законам, которые до сих пор, по собственному признанию, видел в гробу. «Мы будем делать все, что мы захотим, а сейчас мы хотим танцевать». Так было в середине 80-х. Перефразируем Виктора Цоя. «Мы будем делать все, что мы захотим, а сейчас мы хотим воевать». «Make war, not love». С чем война? За что война? Почему война? Не дает ответа, пишет журнал «Афиша». Из фильма, кстати, тоже невозможно сделать вывод, за что или против чего борется война, если здесь уместно само слово «борется». А вот Андрей Грязев, взявшись за такую скользкую тему, действительно попал в переплет. Персонажи фильма им недовольны. Светское общество винит его в том, что начернил светлый образ любимой арт-группы. С точки зрения консерваторов, рецепты вредоносной деятельности благодаря картине могут уйти в народ. Никому режиссер не угодил. Выходит, что группа «Война» менее радикальная, чем Андрей Грязев, потому что она-то многим как раз угодила. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.